Уважаемый спикер, наступим последний час. Итак, во второй половине 19-го, начале 20 века традиционными занятиями населения Замежья были в первую очередь это земледелие. Это было основное занятие. Хлеб крестьянам здесь давался тяжело. Занятие земледелием было осложнено также рядом причин. Вообще Замежье считается зоной рискового земледелия, так как у нас не чернозем, и поэтому плодородных земельных угодий, пригодных для постоянной обработки, не хватало. Поэтому пашни иногда, ну даже часто располагались не только вблизи деревень, но и на значительном удалении от деревни. К земледелию было подчинено также и животноводство. Но животноводство расценивалось крестьянам не только как источник продуктов питания, но и для, главным образом, для, как средство удобрения, для малоплодородных земель. Во вторую очередь, это, конечно же, рыболовство. Одно из основных занятий – земледелие, затем рыболовство. Так как рядом Онежское озеро, обилие небольших внутренних озер, заливы, проливы, рыба являлась, собственно, вторым источником по значимости продуктом питания после земледельческих продуктов. Ну и охота, конечно же, расценивалась как подсобная деятельность. Кроме этого, жители деревень широко занимались различными ремесленными и промысловыми занятиями, также подхожими промыслами. Промыслы и ремесла были жизненно необходимы, потому что позволяли пополнять крестьянское хозяйство денежными средствами. Ремеслами и промыслами занимались крестьяне, у которых или не было своего хлеба совсем, или же его не хватало для семейных потребностей в течение года. Но также благополучие зажиточных крестьян, даже зажиточных семей, тоже основывалось на промыслах и ремеслах, которые совмещались с основными занятиями традиционными, о которых мы уже с вами говорили. И крестьяне хорошо знали и ремесла, и промыслы, и занимались ремеслами даже как промыслами. То есть получали доход от своих ремесленных занятий. Теперь сделаем определение, что, собственно, такое ремесло и что такое промысел. Ремесло – это мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющее производить высококачественные, чаще высокохудожественные произведения. Не успевайте. Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющее производить высококачественные, чаще высокохудожественные произведения. Это мы сказали так по-научному. А попросту ремесло – это то, что человек умеет делать руками сам. Понятно, да, что такое ремесло? Итак, крестьянин может быть ремесленником, но не обязательно высокохудожественным. Каждый крестьянин знал плотницкий прием, но не каждый был хорошим плотником. Каждая крестьянка могла умело шить, умело вышивать. Она хозяйка дома, она должна была это делать. Ее этому учили с детских лет. Она обеспечила семью сшитыми и вышитыми вещами. Но не всякая хозяйка была мастерица в этой области. И так далее. Понятно, да? Ремесло возникло с началом производственной деятельности человека, прошло длительный исторический путь развития и приняло различные формы, то есть различные формы ремесла. Первое – это домашнее ремесло. Что это значит? Это производство изделий для обеспечения своей семьи. Во-вторых, это ремесло… производства изделий для обеспечения своей семьи. Это домашнее ремесло. Во-вторых, такая форма ремесла, как ремесло на заказ. То есть производство изделий по заказу потребителя из своего сырья или же из сырья заказчика. Производство изделий по заказу потребителя из своего сырья или сырья заказчика. Это ремесло на заказ. И третье. Такая форма ремесла, как ремесло на рынок. Что это такое? Это мелкотоварное производство, при котором ремесленник либо сам продает изделие потребителю, либо сбывает с целью дальнейшей продажи купцу. То есть вот три такие формы ремесел существуют. Ну, домашнее ремесло нередко называют домашней промышленностью. То есть это производство не сельскохозяйственной продукции. А ремесло на заказ и на рынок часто называют кустарной промышленностью. А дальше внимательно. Когда ремесленные работы могут найти где-то сбыт у соседей в другой деревне, и за сбытые вещи получают какой-то доход, то тут ремесло уже переходит в промысел. Итак, промыслом обычно называют занятия с целью получения выгоды каким-либо делом, а также в объеме, который может обеспечить полностью или частично доход, необходимый для жизни семьи. Промыслом называют занятия с целью получения выгоды каким-либо делом в объеме, который может обеспечить полностью или частично доход, необходимый для жизни семьи. Это так, как написано в книжке. Попросту ремесло, которое дает доход, называется промыслом. Понятно? Промыслом можно заниматься как в одиночку, так и группой, которая называется чаще артелью. По характеру деятельности промыслы разделяются на две категории. Это производственные промыслы или ремесленные, то есть те, в которых что-то производится. И второе – это добыча, то есть те промыслы, в которых добывается что-то, созданное природой, то есть производственные промыслы и добыча по характеру своей деятельности. Ну что может послужить примером? Например, вышивка как ремесло. Это умение делать что-то руками. Если эту вышивку делают на заказ или работают в артели, затем продают на ярмарке как вышитое изделие, например, вышитое полотенце, женщина вышила, понесла на ярмарку продавать и получает от этого доход, это уже производственный или ремесленный промысел. А рыболовство по своему характеру деятельности – это добыча. То есть то, что добывается от природы. Понятно, да, о чем речь?
Да.
Итак, промыслами можно было заниматься не только в своей деревне, но и уезжали в другую местность, так называемый отход, на различные сроки. Существует такое понятие, как отхожий промысел. Оно означает временный отход крестьян из своего хозяйства на заработки. Например, города, другие сельскохозяйственные районы, промышленность, ну, даже за границу и так далее. И вот умение владеть ремеслом, освоение промысла, в том числе и отхожие промыслы, и являлись третьим основным источником дохода для наших крестьян. То есть земледелие, рыболовство и освоение, умение осваивать ремесла и промыслы. Об отходничестве мы с вами будем говорить на следующих занятиях, в следующей лекции. А теперь мы разберем ремесла и промыслы, которые бытовали именно в Заимежье, по степени их значимости. Первое – это деревообработка. самым значительным деревообработки является домостроительство. Можно фотографию один вид? Это плотницкое ремесло и столярное ремесло, которые связаны с разведением домов. Плотником, как я говорила, мог быть каждый, но не каждый мог построить хороший дом. Поэтому выделялись центры плотницкого ремесла в Заонежье. Можно фото два. Самыми хорошими плотниками были крестьяне Тобольской волости. Знаете, это Тобольск, да, Тобольская волость? Они брали заказы, взяв с собой инструменты. По документальным описаниям, это в основном топор и двуручная пила. Может, были и другие инструменты, но они в описание не вошли. Как правило, плотники уходили на заработки весной и возвращались осенью, потому что расчет с плотниками происходил 14 октября. Вообще с плотницкими артелями, вот на этот период, потому что зимой дома никогда не возводились. А вот кижане славились как столяры. Можно фото три? И это отмечено в книге «Кустарные промыслы. Ремесленные заработки крестьян Оломенской губернии». Вообще столярное ремесло было привилегированным ремеслом. Ну, стоимость столярной мастерской, то есть набора инструментов определенных, которыми владел столяр, составляла 34 рубля серебром. Это были большие деньги. Ну, на сегодня один серебряный рубль – это примерно 1500 рублей современных денег. Так что посчитайте, сколько могла стоить столярная мастерская. Обучение плотницкому и столярному ремеслу происходило по-разному. Плотницкую артель брали мальчиков и постепенно наблюдали они, как работают плотники, старшие. Они перехватывали у них эти навыки и передавались эти навыки, собственно, из поколения в поколение. Но вот столярному ремеслу надо было обучаться специально в столярную мастерскую. И вообще столярное мастерство было очень тонким делом, чем плотницкое. Ну что изготавливали? Изготавливали оконные переплеты, столярку внутри дома, разные предметы мебели. То есть вот такие были работы, подчас даже ювелирные. Этим навыкам, конечно, надо было учиться специально. Обучение столярному ремеслу происходило в городе. Мальчиков лет с 12 отправляли в ученики к столяру. Он учился, получал эту специальность, начинал помогать в столярной мастерской. Там, в зависимости от его оборотистости, таланта и умения, он мог остаться и работать при этой мастерской. Но вот самым известным столярным мастером в Заонежье был Гайдин Алексей Семенович. Вам надо списать это имя. Оно вам понадобится, из деревни Реутовская Тобольской области. Вот на фотографии вот этот Алексей Гайдин есть, Алексей Семенович Гайдин, из деревни Реутовская Тобольской области. Этот человек держал столярную мастерскую в деревне. К нему на обучение поступали мальчики. Сам хозяин прошел многолетнюю, 40-летнюю даже выучку в Петербурге. С ним работало еще два родственника, и вот это заведение его специализировалось на выделке высококачественной мебели из березы с инкрустацией из ценных пород дерева. И вот на первой всероссийской ярмарке, выставке кустарных промыслов, которая проходила в Петербурге в 1902 году, шкаф работы Алексея Семеновича Гайдина был удостоен серебряной медали. И в этой мастерской производилась мебель на 1000 рублей, что втрое превышало вообще средний уровень работы других мастерских. Следующее в деревообработке, как мы сказали о плотницком, о столярном, то есть домостроительство. Следующее – это судостроение. Это важное ремесло в деревообработке. Можно фотографии 4. В окрестностях острова Кижи был один из центров судостроения, и располагался он на Волк-острове. Многие крестьяне могли сшить лодку. Обычно доски бортов сшивали между собой сосновым корнем. Но чаще, конечно, такую лодку заказывали мастеру, так как сшить лодку было очень трудоемким делом и очень длительной работой. Этот тип лодки назывался кижанка. собственно, по местности, по названию местности. Это уникальная лодка по своим качествам судовым. И у вас по лодке Тижанки будет отдельная лекция. Третье по значимости ремесло – это изготовление деревянной посуды. В крестьянском хозяйстве было много деревянной посуды. Это ремесло делится на две категории. Посуда, выполненная в технике, объемная резьба. Можно фотографию взять? То есть из цельного куска дерева. Ну, какие деревья? Береза, липа использовались. Делали ковши, ложки, миски различные. И бандарная посуда, то есть посуда, которая делалась из отдельных дощечек клепок. Бандарная, объемная резьба и бандарная. Эти дощечки клепки собирали вместе, и таким образом получались такие изделия, как бочки, шайки для бани, ушаты, кадушки и так далее. Можно фотографию 6? Собранные из этих клепок предметы называются бандарными. Вот как раз клепки, вот эти вот дощечки, показанные на фотографии, они из вот таких дощечек и собираются, собственно, бандарные изделия. Собранные из этих предметов называются бандарными, а мастер, который делал вот такие бандарные бочки, назывался бондарь. Опять же, не каждый крестьянин мог владеть таким ремеслом. Производство бандарных изделий не требовало дорогостоящего инструмента. Его составляли достаточно простые инструменты. Это топоры, рубанки, струги, скобели, ножи, молотки, ну и некоторые другие. Тоже можно сказать и о сырье. Для работы бондарю требовалось различные виды древесины. Ольха, осина, черемуха. Но чаще всего для изготовления дощечек клепок, из которых собирались бандарные сосуды, брали ель. А на обручи, вот эти обручи, которые опоясывают, собственно, изделия, вот эти клепки, шла ива в основном. Обычно все необходимые материалы заготавливались в лесных наделах крестьянских, а рабочее место бондаря было непосредственно прямо в избе, где ставился и рабочий стол, и там он мог заниматься вот этим ремеслом. Центром изготовления деревянной посуды была деревня Селецкая в Великобубской волости. Это недалеко от острова Кижи. В окрестностях острова Кижи, по данным 1905 года, числится один бондарь из деревни Рогачёва, как мастер. Нет, на 1905 год. Мы сейчас говорим о конце 19-го, начале 20 века. На сегодня, наверное, нет таких мастеров. Следующее в деревообработке принесло это берестоплетение. Можно фотографию сниму? То есть существовала еще посуда, сделанная из бересты. Это ремесло, которое промыслом не стало. То есть каждый делал берестяные вещи для себя. Поскольку это нехитрое ремесло, им занимались в основном старики. Берестяной посуды надо было очень много. Береста вообще идеальный материал, который со временем становится очень плотный. Хорошо сплетенные вещи практически каменеют, они не гниют, не пропускают воду. Берестяные туиски являются как бы своеобразными термосами, в которых хранили молоко, простоквашу и другие продукты. То есть очень такое традиционное и качественное посуда. Следующее в деревообработке – это изготовление бытовых предметов. Ну что это может быть? Можно фотографию 8. Выездные сани, дуги, прялки. Ну, собственно, прялки, дуги, простые сани, дровни – мог сделать каждый крестьянин. Также были мастера, которые занимались изготовлением прялок, саней и дуг. Практически в каждом доме было приспособление для изготовления дуг. Так в Замежье мастерами в изготовлении саней считались семьи Барышевых и Пичугиных из деревни Вороний остров. Хорошие сани делали в деревне Полян, деревне Никола. Славились по Замежью выездные сани, сделанные мастерами Русаковыми из деревни Ботвинщина. Многие деревянные предметы имеют еще и роспись. И вот роспись по дереву как отдельное ремесло, которое тоже отнесено к деревообработке. Можно фотографию делать? Ну, вот была такая семья Русаковых из деревни Ботвинщина. Они не только мастерили сани, но и расписывали их. Роспись саней также производилась в деревне Никитина и Погинцы. Расписывать предметы по дереву могли как члены семьи, так и высококлассные мастера. Такие мастера были известны и в Замежье. Это Михей Иванович и Иван Михеевич, отец и сын Абрамова, из села Космозево. Это знаменитые иконописцы, в первую очередь, которые писали иконы и одновременно расписывали бытовые предметы – сани, булки, прялки. Вот это те основные виды ремесел, касающиеся деревообработки. То есть мы говорим не о всех ремеслах, а о основных, которые бытовали в Замежье. Следующий вид ремесла – это обработка металла. Это второе по значимости ремесло. Но вот при описании крестьянских хозяйств в документах XVI века в первую очередь упоминаются такие ремесленники, как кузнецы. Кузнецы впервые выделились из коллективного крестьянского хозяйства и стали специализироваться на кузнечном мастерстве. Можно фото 10? Кузнечное дело, оно раньше всех выделилось в ремесло. И вот в Кишской области в середине XIX века было 5 кузнец. В начале XX века 9 кузнец. Ну, чем занимались кузнецы? На фотографии вы увидите, это выковка коз, сошников, подковы для лошадей. Это то, что упоминается в документах. Также ковали различные свитцы. Сколько сошников? Это для сахи, насадка для сахи, которые вспахивали землю. Также ковали свитцы различные, подставочки под посуду, котлы, ключи. То есть вот такие предметы. В окрестностях острова Кижи наибольшее число кузнец в конце 19-го, начале 20 века значилось в деревнях на Большом Кременецком острове. Были кузницы и на материковой части. Это деревни Малькова, Телятниково. По данным, опять же, 1905 года, в Шумской волости насчитывалось 17 кузнецов. То есть достаточно большое количество было вот таких ремесел. Следующее ремесло – это изготовление керамической или глиняной посуды. Можно фотографию 11? Вообще, это очень древний промысел, керамика. Уже в XVI веке в песцовых книгах об Онежской Петине на Аяте упоминаются горшечники. Также выделились они в это время из коллективного крестьянского хозяйства и стали специализироваться. Но, к сожалению, в Замежье своих горшечников не было. Всю керамическую посуду привозили из нынешнего Вытегорского района. Тогда он назывался Вытегорский уезд Оломенской губернии. Это южная оконечность Онежского озера, Аять. И вот привозили такие горшки зимой, по льду и торговали. На самих дровнях выставляли плетеные корзины, сделанные из сосновой щепы, и туда складывали горшки. Вот так вот их перевозили для продажи на различные ярмарки. Иногда появлялась черная, каргопольская керамика.
А я это Вытегорская область?
Да, это Вытегорская область. Потому что каргополы, именно они, славились изготовлением керамической посуды. И вот в некоторых документах пишется, что в селе Великая Губа, это уже не Каргополье, это Замежье наше, в селе Великая Губа какое-то время существовало свое гончарное производство. Но качество глины, как пишут исследователи, не соответствовало. Она была значительно хуже. и дороже, поэтому аятская керамика была повсеместно распространена в зальнейшие времена. То есть свои керамики, свои керамические посуды у нас практически не было. Следующий вид ремесла – это обработка волокна. Ну что сюда входит? Это прядение, качество, шитье, вышивка, окрашивание холстов. Можно фото 12. Прялочки, да, знаете, как сидит барышня за прялкой, понимаете, что такое прядение, да? Прядением владела каждая крестьянка. С 5-7 лет девочку учили прясть. Но не каждая могла спрясть тонкую нитку. Обычно считалось, что самую тонкую нитку плетут слепые старухи. Вот такое было сделано, выделено для прядения. Потому что у старух чувствительность пальцев, она наиболее острая. А если бабушка старенькая, то есть слепая, то это особенно еще больше обострялось. Нитку спряли, затем ее нужно было ткать. Так что качество – это следующее. Качество занижье тоже не переросло в промысел. В основном ткали для семейных нужд. Спряли нитку, соткали полотно. Дальше из этого полотна шили одежду, то есть шитье. Если это была обычная одежда, сарафан из полотна ситца или окрашенного полотна, рубашки домотканные для мужчин или для женщин. Это все смогла сделать крестьянка-хозяйка. Она все это делала. Обычную крестьянскую одежду на продажу никто не выставлял и не шил. Но были портные и портнихи. Это те люди, которые занимались изготовлением верхней одежды. Ну, например, кружок. Мужчины-портные занимались выделкой овчины. А женщины, ну также и мужчины, занимались пошивом верхней одежды. Хочется сказать, что замежские крестьянки, вот в связи с тем, что Петербург был близок, они были тесно связаны с Петербургом, и они могли шить даже по выкройкам из модных журналов. И женщина, у которой была особенно вот швейная машинка Зинки, вот здесь вот, да, на фотографии, такая вот машинка Зинки, ножная или ручная, она, конечно, имела всегда хлеб. Она всегда могла заработать себе на хлеб. И вот с помощью этой швейной машинки она шила сарафаны крестьянские и более сложные покрои одежду, даже с элементами городской одежды, такие как вот кофты-казачки, парочки, вот смотрите, такие пальто, да, вот кофта-казачок и женская такая вот одежда городского типа, которая называется у нас парочка, кофта с юбкой. Для своих соседок или даже на заказ. То есть вот такое ремесло. Мужчины-портные иногда переходили из деревни в деревню и шили из материала заказчика. Ну, крестьяне давали мастеру овчину, например, если это полушубок был, а они шили полушубки. Вышивка, следующее ремесло, в Замеже славилась, особенно село Шунга. Там как раз сложилась артель из женщин в то время. И вот они занимались вышивкой на заказ. Можно фото 13? В 1900 году на международной выставке в Париже крестьянка Авдотья Павлова, это местная жительница Замежья, получила серебряную медаль за свои вышивки в самых разных техниках. Это была уникальная мастерица. Она знала все техники вышивки. Да.
А сама крестьянка там до сих пор, как ее вышивка?
Вы знаете, нет таких свидетельств, но если вполне возможно, что и присутствовала. Но вещи ее действительно были. Нет таких свидетельств, что она там была.
В каком году?
В 1900. Вы тоже запомните это имя, потому что оно вам понадобится. И в дискуссии.
Авдотья
Павлова, местная жительница Замежья, из села Шунга. Вот в 1907 году в Шунге был открыт пункт помощи ручному труду в деревне Хашзера. 1907. А вот сейчас потомственным предприятием, как вы знаете, является предприятие, по-моему, называется «Замежские узоры», да, или «Замежская вышивка», или «Замежские узоры». Слышали про такое? Сейчас в сувенирных магазинах заполонены вышивки из этого предприятия. Занежский урод, по-моему, называется. Но хочется сказать, то, что мы сейчас называем занежской вышивкой, ничего общего с настоящей вышивкой не имеет. Сейчас работа механизирована. И применяется техника машинного тамбура. Изначально это была только ручная тонкая работа. То есть сейчас все механизировано. Сейчас нет такой работы, которая была раньше при опыте правила. Следующее. Окраска холстов. Фоточек у нас, пожалуйста. Окраской холстов занимались в окрестностях острова Кижи. В одной из деревень на материковой части и на острове Кижи были две красивые. Эти красивые находились прямо в домах. И окрашивали холсты, каждый у себя. Ну вот ходили разносчики с кулечками красок, продавали их, но в основном окрашивали холсты именно в красивых, которые было две территории. Следующее ремесло – это сапожное ремесло. Ну вот наряду с кузнецами и горшечниками сапожники появляются в конце 16 века при описании деревень. В конце 16-го, даже в начале 17-го, при описании деревень. Это говорит о том, что они достаточно рано выделились из всей структуры сельского хозяйства, натурального хозяйства, и стали отмечаться как ремесленники. В каждом доме мы находим массу колодок, что говорит о том, что каждый крестьянин владел приемами сапожного ремесла. Колодки, они здесь вот показаны на фотографии, деревянные колодки. Каждый крестьянин мог починить сапоги. Но все-таки были мастера, и это отмечается в документах. Так, например, сапожником был Василий Петрович Щеголенок, известный былинный сказитель из деревни Боярщина. Василий Петрович Щеголенок. Щеголенок. Итак, это основные ремесла, которые обеспечивали крестьянскую жизнь. То есть, подытожим, мы с вами построили дом, мы с вами сделали посуду, мы с вами сшили одежду, сделали средства передвижения, мебель, соткали полотно, то есть сшили даже обувь, верхнюю одежду, обеспечили хозяев всем этим, да? И вот мы обеспечили этот весь дом за счет умения крестьян обрабатывать какие-то материалы, то есть насколько люди владели ремеслами именно занежью, насколько они были широко распространены. И вот то, что я вам рассказала, это те основные виды ремесел, бытовавшие в занежье. А теперь мы подытожим промыслы, которые бытовали в занежье, и тоже распределим их по степени значимости. Мы уже дали понятие промысла, да? Помните, вы записали. И вот первым промыслом значимым является рыболовство. Это основной промысел, который давал, конечно, очень большой доход. А фотографии у меня больше нет. Большой доход крестьянским хозяйствам. Каждый крестьянин ловил рыбу про себя, но опять же не каждый крестьянин имел с этого доход. Известно, что было шестеро на период 19 века, в Занеже шестеро крестьян в окрестностях острова Кижи, которые имели лодки для перевоза скота и тяжести. Ну, и эти же лодки у них являлись и промысловыми. Но вот первоначально рыболовство было прибрежным таким вот промыслом. Судя по описаниям, именно 16-17 века. Рыбу ловили недалеко от острова Кижи. Оно было прибрежным, недалеко от острова Кижи. Это 16-17 век. В Большое Онего уходили тоже недалеко, так как не было нужды. Ну, поймал рыбу для своей нужды, съел, ну, продал соседу. Сбывать было некуда, то есть не было никаких путей ярмарочных. Хранить тоже было особо негде, потому что поблизости не было городов, увозить ее не было куда. Позже, когда появился Санкт-Петербург, когда появилась система Мариинских каналов, подвод железной дороги к Вытегре и возможность доставки рыбы, тогда наши крестьяне стали уходить в Пятигорский уезд, в деревню Юшево. Эта деревня находится недалеко от Вознесения. От пристани Вознесения наши крестьяне уходили, арендуя, видимо, рыбные тони, потому что тони были заняты все, и им приходилось арендовать. Они туда уходили на ловлю, там же продавали улов, и уже с деньгами возвращались к себе в волость. рыболовство вообще давало очень большой доход, если бы этим занимались профессионально. А? Тони рыболовство. Рыболовство – это тот промысел, который дается от природы. То есть велась добыча рыбы, да, по характеру промысла, мы с вами распределяли. Следующее по значимости промысел – это извоз. Извоз. Это также важное промысловое занятие крестьян. Ну что такое извоз? Это перевоз различных грузов на какие-то расстояния, на своей собственной тяге. Ну, это была тяга, например, лошадь с санями. Вот что называется извоз. Телег здесь не было, а лодки к извозу не значит, не числятся, лодки не входят. То есть колесного транспорта не было, лошадь с санями. Ну вот представьте себе, все лето крестьяне проводят в поле, им не оторваться от своей такой вот сельскохозяйственной работы, от земли, потому что надо посадить, обработать, собрать урожай. И в нашем представлении, как будто бы жизнь уже и заканчивается, сельскохозяйственные работы закончились, и все, будто бы крестьяне свободны, жизнь замирает. Но зимой как раз и начинается одна из самых активных стадий жизни крестьянства. Многие из них брали сами и уходили, например, ну, к Белому морю. Они везли хлеб, оттуда они везли, уже предположим, соль или мороженую рыбу, которую они отвозили, опять же, в Петербург и там продавали. То есть вот такая вот извозная деятельность, она была широко распространена. Это тоже, конечно, давало очень большой доход дополнительный к основным традиционным занятиям крестьян. Следующий промысел – это лесозаготовка. Он также дается от природы. Многие крестьяне зарабатывали лесозаготовками. Лес заготавливали в специально отведенных и хорошо охраняемых лесных дачах, которых в Замежье было немало. И главным образом эти дачи располагались в западной части полуострова. Ну, это Лампилакша, деревня Русские Салмы, Пегрима, Морозовская, лесные дачи деревни Фойма-Губа и другие. Вот есть такое свидетельство, что в 18 веке строевая сосна из деревни Лампилакша шла на изготовление мачт для петровских кораблей. Замежский лес использовался также при строительстве зданий, судов, каналов и так далее. В 19-м, начале 20 века часть заготовленного леса поступала на лесопильные заводы, в частности, на пильные фабрики купца Захарьева, располагавшиеся в Повенецком уезде. Ну, еще на Уницкий завод Сергея Беляева, вот такой завод Уницкий. Следующий промысел – это смолокурение. Важно. Это вообще один из древнейших видов промысла крестьянских. Издавна смолу использовали для осмола лодок. Лодки кижанки деревянные нужно было обязательно смолить, чтобы они дольше продержались, потому что при хорошем уходе за лодкой лодка могла прослужить 25 лет в среднем. Кроме того, смола была необходима для смазки телег, экипажей, а также шла и на бытовые нужды. И вот особое значение этот промысел получил в 18-19 веке в связи с развитием в России кораблестроения, где смола требовалась в больших количествах при смолении деревянных судов, так же, как и наших лодок-кижанок. Ну, как я уже сказала, это получение смолы, скипидара, также получали уголь из древесных хвойных пород. Смолокорни – это была такая специальная печь. Ну, обычно выкапывалась большая яма, туда закладывались еловые дрова, наглухо закрывалось все это землей и оставлялся такой большой воздух. И там дерево тлело потихонечку. И вот смола выделялась из древесины. Получение смолы, скипидара и угля Это то, что было нужно, также и дегтя нужно было не только в крестьянском хозяйстве, но и вообще в промышленности. И вот похожим образом получали деготь тоже. Но в качестве уже исходного сырья для получения дегтя использовалась уже береста. Ну, дегтярный промысел шел на смазку саней, различных механизмов, а также для смазки сапог. И это промысел, который также дается природой. Центром смолокурения считается западный берег Заонежского полуострова, где расположен куст деревень Вёгарокса. Но также занимались смолокурением и других деревнях Заонежского полуострова. Это Липовицы.
Приспирался в центре смолокурения западный остров. Да?
Куст деревень Вёгарокса. Это западный берег Заонежского полуострова. Также были и другие деревня смолокурения. Занимались Липовицы, Вигово, Никково, Кибитка, ну и другие. В начале 20 века в Заонежье наибольшее число смолокуров проживало в Великогубской волости. Было более 70 человек. И вот оба эти занятия, смолокурение, выжиг дегтя, они считались тоже одним из самых доходных крестьянских предприятий. Но что можно сказать об охоте? Особенностью наших заонежских промыслов является то, что охота не была так сильно развита в Заонежье, как в районах Северной Карелии. Вот в районах Северной Карелии она была развита хорошо, а в Заонежье не так. В Заонежье были, конечно же, хорошие охотники, но этот не тот промысел, который давал большое количество дохода. Охотились в основном для себя. Хотя, как известно, были знаменитые оланецкие стрелки, которые участвовали в войне 1812 года. Этот полк даже был составлен из особой меткости местных жителей Оланецкой губернии. Вот то, что касается Заонежья, промысла и ремесла. Сейчас мы можем... У нас есть еще время? Или все уже?
Чуть-чуть,
да? Сейчас мы просто перечислим тех ремесленных мастеровых, которые были распространены не только в Заонежье, но во всей Кишской волости, кратенько. Первое – это столяры. Они жили в 28 деревнях, причем не по одному человеку. И вот из них только два работали в деревне, а остальные работали в Санкт-Петербурге. Паркетчики. 11 человек жили в 10 деревнях. Эти крестьяне все работали в Санкт-Петербурге. Бондари, посуда из клепок, напоминаю, да? Село Севицкое, центр. Еще в 40-е годы 20 века там проживало 12 потомственных бондарей. Ну, было их немало и в других деревнях.
Бондари сколько
ты
знаешь?
Я еще не сказала, да. В 40-е годы 12 семей проживала в Бондаре, но в окрестностях острова Кижи, я уже напоминаю, да, как на 1905 год числился один бондарь из деревни Рогачева на Волкострове. Это в 40-е годы проживало 12 потомственных бондарей, а вот на начало века был один бондарь в деревне Рогачева. Лодочники, их было 11 человек, 7 из которых жили на Волкострове. Были экипажники. Они жили в двух деревнях острова Кижи и работали в Санкт-Петербурге. Кожевенники. Три человека жили в деревне Кургинцы. Там был даже кожевенный завод. Также крупные кожевники были, запишите, пожалуйста, в деревнях Хламба с Ручи, Леликова, Падмазера, ну и другие. Большая часть кож выделывалась на кожевнях, сбывалась местными жителями на деревенских торгах, также отвозилась в Петрозаводск и Петербург. Известковые разработки – это ломка и обшив извести. в деревнях Ургенице и Лахта. Вот по данным 1905 года всего их насчитывалось 34 человека. Известь, конечно, была важна очень для обработки кожи. Занятие этим видом промысла было обусловлено наличием занежьем залежей минералов известняковых пород. Это и белые, и розовые, и голубые известняки. То есть это розовые, желтые доломиты. Залежи этих минералов были обнаружены еще в конце 17 века на Южном Оленьем острове. И вот мощные пласты толщиной где-то до 70 метров сразу стали разрабатывать для получения негашенной извести. Сапожников зафиксировано 32 в Рижской области. Из них половина работали в Петербурге, а половина в деревнях. Башмачники. В документах значится 14 башмачников. И все они работали в Петербурге. Про красильни мы уже сказали, они были в двух деревнях, но позже в трех деревнях. Это Ошемлево, Телятниково, Поятевщина. Поятевщина. Портные и швеи. Этим занимались многие, как мы уже сказали. Кирпичники. Делали кирпич-сырец, из которого плали печи. И вот по данным 905 года в Шумской области значилось 3 мастера. В Великогубской 3 мастера и в Толгуйской 8 мастеров. На острове Кижи кирпич производили в деревне Васильево, теперешняя деревня Васильево. Раньше она называлась Лукинщи. Слесари. Работали 8 человек из 8 деревень. Все они работали в Петербурге. Витье веревок. Таких данных нет, кто где занимался. Просто немножко об этом, что среди этого следует, конечно, отметить витье веревок из растительных волокон. В первую очередь из льна. Вот небольшая часть, получаемая в крестьянском хозяйстве, льна, отводилась как раз для литья веревок. Льняные веревки были очень прочными, они не гнили, они от влаги не портились, и поэтому были надежные даже тех, что делались из пеньки. Пенька, знаете, что такое? Это волокно из стебля конопли. Вот. Из крепких волокон били веревки для неводов, для сетей. И вот когда вили веревки, соединяли их в одну вот такую веревку большую, но очень редко соединяли их в канаты. И последнее – это вязание сетей. Тоже являлось повсеместно распространенным занятием. Это была преимущественно мужская работа. Но опять же, сети могли вести в основном старики и даже дети, мальчики. А? Нет, это не та конопля, которую можно курить. У нас растет техническая конопля. Работы, как правило, по вязанию сетей выполнялись для нужд собственного хозяйства. Но иногда, конечно, плелись сети с материала заказчика. Ну вот на этом все. В заключение хочется сказать, что какой можно сделать вывод, что на конец 19-го, начало 20 века ремесленная и промысловая деятельность в целом была значительным подспорьем для многих крестьянских хозяйств. Именно замежье, не только Карелия. Политической власти. И мы, конечно же, имеем право говорить о достаточно большой группе крестьян, живших благодаря этой деятельности относительно обеспеченной. На этом все.
Спасибо.
Встретимся потом на коже круг.
Да. Встретимся теперь в понедельник.